Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из книги «Смерть и воскресение» архиепископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Антипе. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Небесный Иерусалим» рассказ о Богородице Житенном монастыре в Осташкове. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Смерть и воскресение. Часть четвертая. Эту пронизанность смертью нашей жизни, как мы видим из приведенных выше богослужебных текстов, сознают и христиане. Хорошо об этом написал в свое время в своей книге кардинал Даниэлю. Нынешняя жизнь — это уже смерть, поскольку она обречена на смерть. То, что мы называем смертью, это лишь постоянное состояние разложения, достигшее высшей меры. Отцы Церкви видели в нашей смерти образ любви Божией, так как она препятствует бессмертности смерти. Если дело касается надежды, бесконечно продолжать жизнь в ее нынешнем состоянии мертвенности, это не что иное, как стремление пребывать в аду. Наше несчастье глубже, чем мы обычно это представляем. Человечество находится в плену смерти. Это страшнее всех экономических и социальных уз. Пессимисты правы, сознавая, что для человека нет возможности найти выход своим силам из трагического положения. Но они не правы, предполагая, что никакого выхода нет. Настоящая жизнь — это та, когда человек в его целостности преодолевает биологическую свою порчу силой божественных энергий. Но победа над князем смерти и тьмы принадлежит только Христу. Подлинная жизнь — это жизнь по Евангелию, движимая Духом Святым, Духом Любви. Часть пятая. Вопреки всему сказанному об ужасе, даже позоре и оскорбительности смерти для человека и для всего творения, все же в данных условиях она необходима и обладает своей ценностью. Не только потому, о чем так верно напомнил Даниилу, но и потому, о чем особенно хорошо писал Бердяев. Смерть необходима, еще как некоторое высокое мерило всякой ценности. Ею измеряется любовь, верность, мужество, бесстрашие, и также надежда и вера. Только через добровольное принятие смерти насильственной или естественной измеряется вера в Божию всеблагость, в обещание вечной жизни. Руки твои предаю дух мой. Но некоторые формы нашей жизни, а именно жизни греховной, совершенно невыносимы, если не знаешь, что когда-либо их не пресечет смерть. Просто невозможно желать бесконечного существования, скажем, концентрационных лагерей, да и всех насилий, оскорблений человеческой свободы и достоинства. Это все уже хуже смерти. И особенно нетерпимо для человека наличие чего-то подобного в нем самом. Христианин, разумеется, не может оправдать самоубийство, но оно все же понятно в тех случаях, когда человек не в силах справиться со своей греховностью и все глубже вязнет в болоте и грязи греха. Итак, смерть ужасна во всех отношениях, но в условии нашей пораженной греховной порчей жизни она в некоторой мере необходима и, может быть, даже прекрасной. Это смерть мучеников, святых и героев. Но и это не может по-настоящему оправдать смерть. Мы, христиане, знаем, что Бог смерти не создал, и что последний враг истребится — смерть. Да, этот враг, настоящий враг, обесмысливает все. Наш век полетов на Луну, и имея уже довольно точное представление о других планетах, нельзя не ужаснуться отсутствию жизни, то есть наличию смерти, царящей в нашей планетной системе, кроме как на Земле, где еще гнездится хрупкая жизнь. Не жутко ли думать о мириадах холодных и нестерпимо раскаленных мертвых тел, крутящихся в мировом пространстве? Про наше Солнце, дорогое наше солнышко, которое мы не можем не любить, наш замечательный поэт Фет гениально сказал: «Мертвец с пылающим лицом». А если и есть жизнь на других галактиках, то мы этого никогда не узнаем. Они удалены от нас миллионами световых лет, а скорость света предельна. Да к чему бы и узнать про эту предположительную жизнь, когда нам известно, что все галактики также умирают.
Избранная из книги епископа Александра Семенова Тяньшанского «Смерть и воскресение» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Антипа. Священномученик Антипа, ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской церкви в царствование императора Нерона. В то время, по повелению императора, всех, кто не приносил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию. Тогда был заточен на остров Патмос в Эгейском море святой апостол Иоанн Богослов, которому Господь открыл будущие судьбы мира и Святой Церкви. «И ангелу Пергамской Церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Читаем в Апокалипсисе Иоанна. Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам. Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу-Вседержителю, создавшему все, и его единородному единосущному Сыну и Святому Духу. Жрецы возразили, что их боги существуют издавна, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как злодей. Святитель отвечал, что языческие боги созданы руками людей, и все сказания о них исполнены беззаконий и пороков. Он твердо исповедовал веру в Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы. Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного медного вала, куда обычно бросали жертвы идолам. Священномученик в раскаленной печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спокойно, как бы уснув, около 68 года по Рождестве Христовом. Ночью христиане взяли нетронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно прибегают к священномученику Антипе при зубных болях. Какие похвалы можно прибавить свидетелю Христову Антипе, имеющему похвалу в Священном Писании из пречистых Господних уст? Горение веры мученика обручает ему благодать снисходить к самым обычным немощам, какова та же зубная боль. Пример поучительный и для нас, ибо любовь может проявляться на самых разных уровнях. Для нее и великая личная жертва пред Господней жертвой невелика, и малая немощь человеческая не мелочь.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Небесный Иерусалим» вторая передача о Богородице Житином монастыре в городе Осташково Тверской епархии. Его настоятельница, матушка Елизавета, показывает нам монастырские угодья.
Виноград есть у нас. Это не свойственно для северного края. Но тут такое чудо. Сюда осташи приходят всегда поинтересоваться. Неужели здесь есть виноград? Мы и сами удивляемся. Потому что мы его купили, мы подумали, он вызревать не будет, ну пусть, может, как гроздочки, для вот красоты. Для красоты. А он вызрел. Первый год вызрел, и вот в этом году его много даже очень. И даже мы вот, наверное, из него сделаем компот. Девочки тоже у нас тут такой, у них консервный цех, если они тут закрывают все тут у них заготовки на зиму, тут грибы, помидоры, огурцы, все на территории в этом году все повырастили. И так живем. Все разные, но все равно все стараются. Я очень рада, что все они стараются найти друг с другом контакт, мир, стараются друг другу помочь. Всякое бывает, несогласия бывают. Но все равно я вижу, что они все стремятся их преодолеть. И я очень рада, что люди пришли сюда. Пришли по-разному. Кого-то любовь к Господу привела, а кто-то пришел сюда скорбями. Но любовь Господа к нам всех нас объединило, и мы вот здесь развиваемся, объятые Божьей любовью, любовью Пресвятой Богородицы, и сами стараемся так жить и передавать другому вот эти капельки. Те капельки, которые в нас зарождаются любви, когда вот бывает, что передать другому, помочь ближним, помочь людям в трудную минуту, кого утешить, кому как-то дать, может, даже иногда и потрудиться. Иногда бывает, что человеку даже и поесть-то нечего, он приходит. Давайте, Машка, что-нибудь поделаю. Поделает. А видишь, а он даже и голодный, ему покушать надо. Пожертвовали бы монастырь одежку, одежкой поделиться и продуктиками, и по-всякому.
Но к себе сострадание.
Котик болеет, кричит. У нас беда случилась, котик свалился в яму нефтяную. У него слиплась шерстка вся нефтью, это ножок получил. А такой котик, он у нас такой любимый. У нас тут все такое, видите, тут и кролик у нас, тут у нас и попугай. Миряне подарили, вот видишь, тут здесь дети, привезли попугая. Он у нас такой монастырский, говорит, простите, благословите, говорит, терпение, смирение. Потом говорит, тихо. Матушка, тихо, матушка идет. Он хватает фразы, которые мы говорим. Сидит так, говорит, акафист. Такие слова, такие церковные. Или сидит там Варвара, благочинную нашу зовет, Варвара. Так вот радостно вроде, но так в трудах. Вот думаем, да когда же это будет просвет-то? Берем лето. Лето – это все-таки паломники, все-таки есть люди. И готовить надо, и надо постирать, и постелить, и все это много хлопот. Ну, строим, что можем, что Господь позволяет, строим, там в стройке участвуем. Начинается осень, а сезон заготовок. Надо же все-таки на зиму подумать. Начинается уборка, картофель, все. День год кормит, надо подумать, как будем жить зиму. Начинается зима, бесконечный снег, такой обильный. Мне что-то кажется, что мы целыми днями чистим здесь снег лопатами. Чистим. Утро начинается сугробы. Только почистили опять сугробы. Монастырь на краю города, и как-то вот он пустынька такая. Мы малоизвестные всегда были, и на сегодняшний день Господь устраивает так, что как-то мы в стороночке, у нас очень тихо здесь, у нас всегда очень уединенно, а зимой особенно. Тут дивная зима, совершенно белоснежная. Кажется, что такого белого снега даже нигде и нет, такого бриллиантового снега, как здесь. Дивная природа, дивный воздух, святое озеро, над которым молился Нил Столобенский, молитвенник нашей земли, начальник нашей земли. И, конечно, здесь все вот под его молитвами. Здесь у нас вот под молитвой Богородицы, Адигитрии.
Матушка, паломник принимаете?
Да, да, принимаем. Нам приезжает летом. Мы уже подружились с некоторыми московскими приходами. Храм Аранопустынника есть в Москве на Якиманке. У них очень много молодежи в храме. Они приезжали еще, когда у нас вообще ничего не было. Они приезжали с палатками, разбивали палатки. И дождь, стужа, там что-то. Они все равно жили в палатке, несмотря ни на что. Помогали нам. Мусор чистили, траншеерили. Все, что нужно было, все делали. Тяжелую работу делали дети. И мы даже называли, что это скитма Аранопустынника у нас на территории. А теперь, конечно, мы сделали так, что вот на чердачках просто привели в порядок чердачки, и матрасы там у нас есть, и у нас паломники, когда приезжают, они живут несколько аскетично на чердаках, но им это нравится. Им это нравится, они живут добро. Так вот у нас не сложилась уже дружба. Конечно, обязательно иноческое правило, обязательно так мы стремимся к тому, чтобы иноческое правило никогда не нарушать, не оставлять его. Хоть даже если все заняты, но один человек обязательно читает. Бывает так, что что-то делаем все вместе, а кто-то один с нами стоит, читает рядышком, чтобы, конечно, не оставлять молитву. Обязательно читаем Акафист Небесным Покровителем, каждый день читаем.
Матушка, я заметила, что вы на всем не спрашиваете благословение и во всем стараетесь сказать послушание. Вот это важно только монаху или это важно каждому христианину?
Конечно, каждому христианину. Во мнозе совете спасемся, конечно. Потому что каждый человек может без совета, если поступает, он может поступить неправильно. Своя ж воля, она часто бывает не всегда правильна. И часто даже неправильно бывает. И, конечно, я стараюсь по возможности брать всегда благословение, чтобы даже пример такой подавать своим сестрам, пример послушания. Ну, всяко бывает. Ну, стараюсь. Стараюсь, чтобы было, конечно, все в совете, все в послушании. Оно как-то душе спокойно, когда попросил благословения, и дальше уже живешь спокойно, уже и молитва над тобой, и Божие благословение.
Уже очень много сделано в монастыре, но еще, наверное, много и много предстоит осуществить. Вот какая помощь нужна?
Да, строительная помощь нужна, конечно. Нужно корпус построить. Нужно построить нам жилье. Нужно храм остановить. У нас надвратный храм, он у нас просто вот только покрыт крышей. А так, боль, конечно, наша, то, что мы очень тесно живем. Все-таки молодежь, дети. И, конечно, им развиваться надо. Даже нет классов, где заниматься. Вот трапезная у нас – это просто место для всего. Там и рукоделие, там и шьем, там и уроки делаем, там и собрания проводятся, там и гостей встречаем. Все вот просто трапезная, трапезная. Зимы суровые. Нужно сделать, чтобы это отопление совершенное было. У нас очень отопление такое примитивное. Дровами топим, вот ночами там. Думаю, если мы когда-то построим корпус, и там, может быть, будет все более благоустроено, все-таки и для детей лучше будет. Пока молимся, просим Пресвятую Богородицу. Она хозяйка, она знает, когда это будет. Она когда-то кого-то приведет, доброго человека, который воззрит на нашу вот такую маленькую обитель, которая действительно очень незаметная. Может быть, кто-то захочет вот такой незаметной обители помочь. Думаю, что придет когда-то это время по молитвам всех. Все маленькое. Сестры крохотные, и все вот такое. Все. Ну и что же делать? Маленькое тоже нужно. Здесь же радостно, здесь же мы живем у Господа. Все равно видно забота постоянно Господа о нас. И мы видим Божью любовь. Даже в минуты скорбные какие-то. Все равно мы видим, как Господь о нас заботится, как Он нас бережет и хранит, как Богородица нас защищает своим покровом. И вроде как тучи немножечко соберутся над нами, смотришь, ну, совсем ненадолго, раз солнышко выглянуло. И радуешься, что ты живешь и делаешь вот это дело, возрождение, участвуешь в возрождении церкви. Всегда говорю детям, это же история, что ваши имена в истории – возрождение нашей России, что вот вы такие маленькие, плечики ваши хрупкие, а на ваших плечах вот такая серьезная задача стоит – возрождение Святой Руси. Мы очень немощные во всех отношениях, и у нас иногда и ничего не получается. Иногда что-то хочешь, ничего не получится, так подумаешь, так, на всю волю Божию.
Но еще интересно, когда на всеночной в храме стояла, тут такая простая обстановка. Пение совсем простое. Я вспомнила наш храм 10 лет тому назад, когда передали этот храм святой мученице Татьяне при Московском университете, там ничего не было. Но при этом такое счастье было бесконечное.
Это всегда так. Счастье от того, что открыли проходную и разрешили зайти в монастырь. Счастье от того, что появилась крыша над жилым корпусом, уже не льет дождь на голову. Счастье от того, что провели отопление, и что теперь тут можно уже жить. Счастье от того, что ставили окна в храме, и уже не дует ветер и не льет дождь, и что можно там уже служить, можно одеть шубу, и можно уже. Мы первую зиму в холоде, без отопления, там пели, и очень даже хорошо. Наденем валенки, наденем на себя всякие теплые вещи и служим. Никто не простывал. Господь всех сохранил, никто не простыл, никто не охрип, никто голос не потерял, слава Богу. Поэтому везде счастье, а счастье действительно везде оно. Его надо просто вот видеть, стараться его видеть. Наверное, как человек создает себе радость. Да я просто вижу людей, вот люди православные, они действительно живут в радости, приезжают, видят во всем радость. Приходит рассказ: «Матушка, у вас такое небо, у вас такое озеро». Везде им радость, радость, радость. А чистое небо – это вообще радость, когда небо чистое. И когда мир на земле – это же радость, когда живем и все есть. И даже если, может быть, большого достатка нет, а все равно вот радость-то и все. Радость. Радость о Господе. Радость о том, что мы на Божьей дорожке радуемся, что всякие у людей есть пути. А к нам Господь милостиво нашел нас и привел, забрал, Богородица привела нас сюда, на эту дорожку, на Божью дорожку, что мы все-таки на спасительном пути. Конечно, немощные, конечно, не все умеем, ошибаемся, оступаемся, но на пути спасительном.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Двинская земля». Родную мою страну обходит с полуночи великое студеное море. В море долгие и широкие пути, и высоко под звездами ходит, и не может стоять. Упадут на него ветры, как руки на струны, убелится море волнами, что снег. Гремят голоса, как голоса многих труб, голоса моря, поющие ужасно и сладко. А пошумев, замкнет свои тысячеголосые уста, игла же стекла изравнится. Глубина океана страшна, немерна, а будет столь светла, аж на и рыбы ходящие видно. Полуночная наша страна широка и дивна. С востока привержена морю Печора, с запада земли Кемь и Лобь, там реки рождают золотой жемчуг. Ветер стонет, а вам не печаль, вихри ревут, а вам не забота, и не страх вам туманов белые саваны. Спокойно вам, дети постановных матерых берегов, беспечально вы ходите плотными дорогами. А в нашей стране вода — начало и вода — конец. Воды рождают, и воды погребают. Море поет и кормит. А с морем кто свестен? Не по земле ходим, но по глубине морской. И общая судьба всем. Растят себе отец с матерью сына. При жизни на потеху, при старости на замену, а сверстные принимаем его в совет и дружбу. Живем с ним дума в думу. А придет пора, и он в море путь себе замыслит велик. Парус отворят, якорь подымут, сходинки снимут, только беленький платочек долго машется. И дни побегут за днями, месяцы за месяцами. Прокатится красное лето, отойдут промысла. У людей суда одно по одному домой воротятся, а о желанном кораблике и слуха нет, и не знаем, где промышляет. Встанет мрачная осень. Она никогда без бед не проходит. Ударит на море погода, и морская пучина ревет и грозит, зовет и рыдает. Начнет море кораблем, как мечом, играть. А в корабле друг наш, материна жизнь. О, какая тьма нападет на них! Тьма бездонная! О, коль тяжко и горько, печали и тоски несказанно исполнено человеку водою конец принимать. Тот час многостонен и безутешен. Там, увы, увы, вопиют, и нет помогающего. Придет зима и уйдет. Разольются вешние воды, а друга нашего все нету да нету. И не знаем, быть ему или не быть. Мать, там мрет душою и телом, и мы глаз не сводим с морской широты. А потом придет весть, страшно и грозно. Одна бортовина с другою не осталась, а сына вашего, а вашего друга вода взяла. Заплачет тут вся родня. И бабы выйдут к морю и запоют, к камням припадаючи, к студеному морю причитаючи. Увы, увы, дитятка, поморский сын, ты был как кораблик белопарусный, как чаечка был белокрылая, как елиночка кудрявая, как вербочка весенняя. Увы, увы, дитятка, поморский сын, белопарусный кораблик ушел за море, улетела чаяца за синее, и елиночка лежит порублена, весенняя вербушечка посечена. Увы, увы, дитятка, поморский сын. От студеного океана на полдень развеличилось Белое море, наш светлый Гандвик. В Белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река плывет с юга на полночь и под Архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно, пески лежат и леса стоят. Где берег возвыше, там люди наставились хоромами, а кругом вода. Куда вздумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо. В летнюю пору, когда солнце светит в полночь и в полдень, жить у моря светло и любо. На островах расцветают прекрасные цветы, веет тонкий и душистый ветерок, и как бы дымок серебристый реет над травами и лугами. Приедем из города в Карбасе. Кругом шиповник цветет, благоухает, надышаться, наглядеться не можем. У воды на белых песках чайки ребят петь учат, а взводеньком выполаскивает на песок раковицы разиньки. Летят от цветка к цветку медуницы-мотыльки. Осенью на островах малина и смородина, а где мох, там обилие ягод, красных и синих. Морожку, бруснику, голубель, чернику собираем над отдельными грабельками, руками долго, и корзинами носим в корбаса. Ягод столько, не упомнишь земли под собой. От ягод тундры, как коврами кумачными, покрыты. Где лес, тут и комара, в две руки не отмажешься. Обильно всем наше эдвинское понизовье. На приглубистых рыбных местах уточка плавает, гагара ревет. Гусей, лебедей, как пены. Холмогорский скот идет от деревень, мычит, как серебряные трубы трубят. И над водами, и над островами хрустальное небо, беззакатное солнце. Мимо деревень беспрестанно идут корабли, к морю одни, к городу другие, и к солнцу парусами, как лебедь. Обильно двинская страна, богата рыбой, и зверем, и скотом, и лесом умножена. В летние месяцы, как время придет на полночь, солнце сядет на море точно утка, а не закатится, только снимет с себя венец, и небо загорится жемчужными облаками. И вся красота отобразится в водах. Тогда ветры перестанут, и вода задумается. Настанет в море великая тишина. А солнце, смежив на минуту глаза, снова пойдет своим путем, которым ходит беспрестанно, без перемены. Этого светлого времени любим и хотим, как праздника ждем. С конца апреля и лампы не надо. В солнечные ночи и спим мало. Говорим, умрем, так выспимся. Из-за сна не шубу шить. С августа белые ночи меркнут. Вечерами сидим с огнем. От месяца сентября возьмутся с моря озябные ветры. Ходит дождь утром и вечером. В эти дни летят над городом, над островами гуси и лебеди, гагары и утки, всякая птица. Летят в полуденные края, где нет зимы, но всегда лето. Тут охотники не спят и не едят. Отец, бывало, лодку птицы битой домой приплавит. Нищим птицей подавали. По мелким островам и песчаным кошкам, что подле моря, набегают туманы. Белая мара морская стоит с ночи до полудня. Около тебя только по конец ружья видно. Но в городе за островами туманов не живет. Тогда звери находят норы, и рыба идет по тихим губам. Холодные ветры приходят из силы в силу. Не то что в море, а на реке на Двине такой разгуляется взводень, что корбаса с людьми пружит, и суда морские у пристаней с якоря рвет. Помню, на моих было глазах, такая у города погодушка расходилась, аж на пристани деревянные по островам разбросала. В лесу от заводов многие тысячи бревен в море унесло. Дальше заведется ветер полуношник, он дождь переменит на снег. Так постоит немного, да пойдет снег велик, и будет сеяться день и ночь. Если сразу приморозят, то и реки станут, и саням путь. А упал снег на талую землю, тогда распута протяжная, по рекам тонколедица, между городом и деревнями сообщения нету. Только вести ходят, что там люди на льду обломились, а в другом месте коней обронили. Тоже и по вешнему льду коней роняют. Так и зима придет. К ноябрю дни станут краткие и мрачные. Кто поздно встает, и дня не видит. В школах только на часок лампы гасят. В училище, бывало, утром бежишь, фонари на улицах горят. И домой в третьем часу дня ползешь, фонари зажигают. В декабре крепко ударят морозы. Любили мы это время, декабрь, январь, время резвое и гуливое. Воздух, как хрусталь. В полдень займется в синеве небесной пылающая золотом и розами и изумрудами заря, и день простоит часа два. Дома, заборы, деревья в прозрачной синеве, как сахарные, заиндивели, закружевели. Дух захватывает мороз-то, дрова колоть ловко, только тюкнешь топором, береги ноги, чурки как сахар летят. На ночь звезды, что свечи загорят, большая медведица во все небо. Слушайте, какое диво расскажу. В заморозк полночи начнет в синем бархате небесном пояском серебряным продергивать с запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря, и вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долгие, без меры, и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная, и опять все потухнет, и звезды видать. Сияние же обновится. Временем встанет, как стена, по сторонам столбы, и столбы начнут падать, а стена поклонится. А то будто голубая река протечет, постоит, да свернется, как свиток. Бывало, спишь, услышишь собачий вой, откроешь глаза, по полу, по стенам бегают светлые тени, а за окнами небо и снег переливают несказанными огнями. Мама или отец будили нас маленьких, яркие-то сполохи сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели. У зимы ноги долги, а и зиме приходит извод. В начале февраля еще морозы трещат, звенят. В марте на солнышке пригреет, сосули с крыш. В апреле обвеют Двинское понизовье верховые теплые ветры. Загремят ручьи, опадут снега, ополнятся реки водою. Наступят большие воды, разливная весна. В которые годы вешнее тепло вдруг, тогда Двина и младшие реки кряду оживут и располонятся ото льда. Мимо города идет лед стенами-торосами. Великое дело у нас ледоход. Иной год после суровой зимы долго ждем не дождемся. Вскроется река, и жизнь закипит. Пароходы придут, заграничные и от Вологды. Весело будет. Горожане чуть свободно, но у гор, на берег идут. Двина лежит еще скована, но лед посинел, вода проступила всюду. В школе чуть перемена, сразу летим лед караулить. По дворам лодки заготовляют, конопатят, смолят. И вот топот по всему городу. Народ табунами на берег валит. Значит, река пошла. Гулянья по берегам откроются. Ни до учений, ни до работы. На городовых башнях все время выкидывают разноцветные флаги и шары. По ним горожане, как по книге, читают, каким устьем лед в море идет, где затор, где затопило. Пригород Соломбала на низменных островах стоит, и редкий год их не топит. Улицы ямами вывертит, печи размокнут в низких домах. В городе, как услышат, из пушек палят, так и знают, что Соломбала поплыла. Соломбальцы в ус не дуют, у них гулянье, гастьба откроется, ездят по улицам с гармониями, с песнями, с самоварами, а прежде — вечерами с цветными фонарями и в масках. Лед идет в море торосами, стенами. Между островов у моря льду горами наворотит. Все льдом заложит, не видно деревень. На заводах снимает лес со штабелей. То одно, то другое устье запрет. Двине вздохнуть некак, выходу нет, она острова и топит. На этот случай дома в островных деревнях строили на высоких подклетях. Крыльца и окна очень высоки. Около крайних домов бывали обрубы, бревенчатые городки, обороняют от больших весенних льдин. Зимою наткут бабы полотен и белят на стлищах вокруг деревень. Как река шевелится, не спят ту ночь, мот и порт нахватают, а проспят, все илом, песком занесет, а то и в море утянет. Конец апреля льдина уйдет, а вода желтее теста, мутновато. Потом и мутница, и пенница сойдет, и река спадет, лето пойдет. Выглянет травка из-под отавы. В половине мая листок на березе с двугривенной. После первого грома ребята, бывало, ходят в лес, мастерят рябиновые флейты. По всему городу будет эта музыка. Велико еще весной удовольствие, когда обводный канал со всеми канавами разольется. По улицам хоть в лодке поезжай, тут ребята бродятся. Один перед другим хвастают, у кого кораблик краше и лучше. Пускают кораблики по бегучим каналам. А летом везде дороги торны. От воды, от реки не отходим. Малыши в песке, в камешках, в раковинках разбираются, на отмелях полощутся. Ребята постарше в лодках, карбосах, меж кораблями, пристанями, меж островами живут. Вода в море и в реках не стоит без перемены, но живет в сутках две воды — большая и малая, или полая и кроткая. Эти две воды — дыхание моря. Человек дышит скоро и часто, а море велико. Пока раз вздохнет, много часов пройдет. И когда начнет подниматься грудь морская, наполняя реки, мы говорим: вода прибывает. И подымается лоно морское до заката солнечного. А наполнив реки, море как бы отдыхает. Мы скажем: вода задумалась. И постояв, вода дрогнет и начнет кротеть, пойдет на убыль. Над водами прошумит слышно. Мы говорим: море вздохнуло. Когда полая вода идет на малую, от встречи ходит волна, сувой. С полдня много дорог пришло в полуночный и светлый Архангельский город. Тем плотным дорогам у нашего города конец приходит. Полагается начало морским беспредельным путям. Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в недоведомые полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются ученые испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана. От архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На запад, в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку. На север, к Новой Земле, на Шпицберген, на землю Иосифа. В наши дни народная власть распахнула ворота и на восток, указала великий северный путь. Власть Советов оснастила корабли на столь дальние плавания, о которых раньше только думали, догадали. Власть Советов пытливым оком посмотрела и твердой ногой ступила на такие берега и земли, и острова, куда прежде чаяться не залетывала, палтус рыбы не захаживала. Люблю про тех сказывать, кто с морем в любви и совете. С малых лет повадимся по пароходам и отступиться не можем, кого море полюбит. А не залюбит море, бьет человека да укачивает, тому не с жизнью же расстаться. Не все в одно льяло льются, не все моряки. Людно народу на лесопильных заводах работает, в доках, в мастерских, на судоремонтных заводах, в конторах пароходских. В наши дни Архангельск — первый город Северной области. Дел не переделать, работ не переработать. Всем хватит. Улицы в Архангельском городе широкие, долгие, прямы. На берегу и у торгового звена много каменного строения, а по улицам и по концам город весь бревенчатый. У нас не любят жить в камне. В сосновом доме воздух легкий и вольный. Строят в два этажа, с вышками, в три, в пять, в семь, в девять окон по фасаду. Дома еще недавно пестро расписывали красками, зеленью, ультрамарином, белилами. Многие улицы вымощены бревнами, а возле домов обегают по всему городу из конца в конец тесовые широкие мостки для пешей ходьбы. По этим мосточкам век бы бегал. Старым ногам спокойно, молодым весело и резво. Шаг по асфальту и камню отдается в нашем теле, а ступание по доскам расходится по дереву. Оттого никогда не устают ноги по деревянным нашим мосточкам. Среди города над водами еще недавно стояли угрюмые башни древних гостиных дворов, немецкого и русского. Сюда, встарь, выгружали заморские гости, купцы, свои товары. Потом здесь была портовая таможня. Отсюда к морю берег густо зарос шиповником. Когда он цветет, на набережных пахнет розами. Набережные покрыты кудрявой зеленью. тут березы шумят, тут цветы и травы сажены узорами. Город прибавляют к амхам. Кто в Архангельске вздумает построиться, тому приходится выбирать место на амхах, к тундре. Он лишнюю воду канавами отведет и начнет возить на участок щепу, опилки, кирпич, песок и всякий хлам, подымает низменное то место. Потом набьет свай, да и выстроится. Где вчера болото лежало, на радость скакухам-лягухам болотным, нынче тут дом стоит, как город. Но пока постройкой грунта не огнило, да мимо тяжелый воз по бревенчатому настилу идет, дом-то и качнет не раз легонько. Только изъянов не бывает. Бревна на стройку берут толстые, долгие, и плотники — первый сорт. Дом построят, как колечко сольют. Однако слабо почва только на мхах, а у старого города к реке грунт тверд и постановен. Строительные обычаи в Архангельске. При закладке дома сначала утверждали окладное бревно. В этот день пиво варили и пироги пекли. Пировали вместе с плотниками. Называется окладно. Когда стены срубят до крыши и положат потолочные балки, матицы, опять плотникам угощение. Матишно. И третье празднуют, мурлоты, когда стропила под крышу выгородят. А крышу тесом закроют, да сверху князевое бревно утвердят. Опять пирогами да домашним пивом плотников чествуют. Называется князево. А в домах у нас тепло. Хотя на дворе ветер, или туман, или дождь, или снег, или тлящий мороз, дома все красное лето. Всю зиму по комнатам в легкой рубашке и в одних чулках ходили. Полы белые и чисты. Приди хоть в кухню, да пол глаженным носовым платком продерни. Платка чистого не замараешь. По горенкам, по сеням, по кладовкам, по лестницам, по крыльцам и полы, и стены, и потолки постоянно моют и шоркают. У печи составы. Основание печное называется нога. Правое плечо печное — печной столб. Левое плечо — кошачий городок. С лица у печки чело и устье, и подпечек. С боков печурки выведены теремками, а весь город печной называется Тур. Архангельский город всему морю ворот. Архангельск стоит на высоком наволоке, смотрит лицом на морские острова. Двина под городом широка и глубока. Океанские трехтрубные пароходы ходят взад и вперед, поворачиваются и причаливают к пристаням без всякой кручины. С восточной стороны легли до города великие мхи. Там у города речки — Юрос, Уйма, Курья, Кузнечиха. В подосень, да и во всякое время, у города парусных судов и пароходов не сосчитать. Одни к пристани идут, другие стоят, якоря бросив на фарватере, третьи, отворив паруса, побежали на широкое студеное раздолье. У рынков, у торговых пристаней рядами покачиваются шкуны с рыбой. Безостановочно снуют между городом и деревнями пассажирские пароходики. Степенно, на парусах или на веслах, летят острогрудые двинские корбаса. Кроме расписания и печатных лоций, у каждого мореходца есть записная книжка, где он делает отметки о времени поворота курса, об опасных мелях, об изменениях фарватера в устьях рек. Непременно на каждом корабле есть компас, матка. Смело глядит в глаза всякой опасности и поморская женщина. Помор Люлин привел в Архангельск осенью два больших океанских корабля с товаром. Корабли надо было экстренно разгрузить и отвезти в другой порт Белого моря до начала зимы. Но Люлина задержали в Архангельске неотложные дела. Сам вести суда он не мог. Из других капитанов никто не брался. Время было позднее, и все очень заняты. Тогда Люлин вызывает из деревни телеграммой свою сестру, ведет ее на корабль, знакомит с многочисленной младшей командой и объявляет команде. «Федосья Ивановна, моя сестрица поведет корабли в море за место меня. повинуйтесь ей честно и грозно. Сказал, да и удрал с корабля. Всю ночь я не спал, рассказывает Люлин. Сижу в золотом якоре, да гляжу, как снег в грязь валит. Горюю, что застрял с судами в Архангельске, как мышь в подполье. Тужу, что забоится сестренка. Время штормовое. Утром вылез из гостиницы и крадусь к гавани. Думаю, стоят мои корабли у пристани, как приколочены. И вижу. Пусто. Ушли корабли. Увела. Через 2 сутки телеграмма. Поставила суда в порт Кереть на зимовку. Ожидаю дальнейших распоряжений. Федосья. Архангельское мореходство и судостроение похваляет и северная былина. А и все на перу пьяны веселы, а и все на перу стали хвастати. Толстобрюхие бояре родом племенем, кособрюхие дьяки большой грамотой, корабельщики хвалились дальним плаванием, промысловщики поморы — добрым мастерством, что во матушке, во тихой, во двинской губе, во богатой, во широкой низовской земле, низовщане те, устьяне промысловые, мастерят, снастят суда, ладьи торговые, нагружают их товарами миновными, а которые товары в датской надобны, отпускают же ладьи те за синё море, во широкое студеное раздолице. Вспомнил я былину, и как живой встает перед глазами старый мореходец Пафнутий Анкудинов. Всякий спляшет, да не как скоморох. Всякий поморец умел слово сказать, да не так красно, как Пафнутий Осипович. Весной бывало, побежим с дедом Пафнутием в море. Во все стороны развеличилось белое море, пресветлый наш Гандвик. Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь крутой взводень, придет время наряду и час красоте. Запоет наш штурман былину. Высоко-высоко небо синее, широко-широко океан море, а мхи болота и конца не знай от нашей Двины, от Архангельской. Кончит былину богатырскую, запоет скоморошину, шутит про себя. У меня уж не запирается рот, сколько сплю, столько молчу. С молоду, сказками да песнями душу питаю. Поморы слушают, как мед пьют. Старик иное и зацеремонится. Стар стал, наговорился сказок. А с молоду на палатях запою, под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с 18 годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора, знай, пой да говори. Вечером народ соберется, я сказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит, ночи прихватим. Далее один по одном засыпать начнут. Я спрошу, спите, крещеные? Не спим, живем. Далее говори. Рассказы свои Пафнутий Осипович начинал прибауткой. С ворона не спою, а с чижа споется. И закончит. Некому петь, что не курам, некому говорить, что не нам. Я охоч был слушать Пафнутия Осиповича. И складное, красовитое его слово нескладно потом пересказывал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.